У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Может быть, через много лет в студенческих тестах по истории появится вопрос. Назовите страну, в которой действующий вице-премьер предлагает действующему президенту занять пост премьер-министра, и тот соглашается, предварительно предложив действующему вице-премьеру свой собственный пост. И, может быть, через много-много лет у студентов даже возникнут проблемы с ответом на этот вопрос. Что же за загадочная страна такая? Но сейчас-то никаких проблем нет. Конечно, это Россия. В полном смысле слова «наша Раша». Сегодня мы обсуждаем итоги съезда партии «Единая Россия», которая вчера выдвинула своего кандидата в президенты. У нас в гостях генеральный продюсер холдинга «Росбалт Медиа» Игорь Буренков. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте.
И редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин. Здравствуйте, Максим.
Доброе утро.
И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, возможно ли вообще какие-то другие сценарии президентских выборов и дальнейшей жизни России, кроме того, который, казалось бы, железобетонно, абсолютно железобетонно прописан, как мы поняли уже вчера на этом съезде. Вот какие варианты ответов все-таки возможны еще в России? Или только вот то, что предложили? Как это? Путин президент, Децл лох. Путин премьер, Медведев президент. Итак, вы можете присылать смс-сообщение на пейджер плюс 7-903-743-2801. Смс-сообщение на по номеру телефона плюс 7-903-743-2801. А пейджер в Москве 96143, абонент Радио Свобода. Телефон прямого эфира мы включаем чуть позднее. Уважаемые коллеги, я совершенно вот не буду сейчас оригинально, когда... Попрошу вас сначала ответить на тот вопрос, который газеты вот ставят в шутку, может быть, каждая из газет ставит. И я тоже вчера подумала, что попрошу я вас обоих описать сегодня психологический портрет того партийца, того члена «Единой России», который проголосовал против кандидатуры Медведева. Известно, что 478 депутатов проголосовали за, один против. Газеты пишут так. «Комсомольская правда. Теперь этого человека будут с упоением вычислять. Ищут пожарные, ищет милиция». Но я не прошу вас фамилию, просто прошу психологический портрет. Кто бы это мог быть? Цитирую газету «Известия» по этому же поводу. «Делегаты «Единой России» удалились на формальное во всех смыслах голосование». Действительно, совершенно непонятно, зачем все это нужно было делать, но они сделали. Из 483 делегатов за Медведева кандидата проголосовали 478. Один единорос оказался против, а еще четверо забрали бюллетени с собой. Это, наверное, были те самые случайные люди, о которых говорил когда-то Путин. И, наконец, Андрей Колесников. После перерыва в президиуме произошла демонстративная перегруппировка главных персонажей. Вышли те же без Владимира Путина и Дмитрий Медведев. Результаты голосования были неинтересны ему, Путину. Наверное, он думал, что знает их. Боюсь, он ошибался. Все-таки один человек оказался против. Интересно, кто? Вряд ли мы об этом узнаем, ведь голосование было тайным, а сам он, боюсь, это раскрывать не станет. И все-таки очень интересно, кто? Мне-то казалось, в зале был только один человек, который мог проголосовать против. Но Владимир Путин уехал, как только объявили перерыв. Пожалуйста, Максим Гликин, вот что же это за существо такое?
Ну, я вообще не исключаю, что это специально было сделано, чтобы показать, что партия все-таки живой организм, плюрализм.
Это как в Чечне, тот самый 1%, который не пришел на выборы.
Да, это, да, ага. Там есть, да, то есть разные мнения, есть дискуссия, как они любят говорить, дискуссия в партии. Есть и не согласны. Почему? Это не КПСС. Есть, да, не все согласны.
То есть реально человека такого нет, да. Но бюллетень его живет, но делает,
да,
его вот такой.
Да, они куда-то посчитали, как там, посчитали так, как надо. Ну, да, у нас нет 100%, так сказать, единомыслия. Ага. У нас не КПСС.
Но на самом деле такого персонажа не существует вообще. Вот ваш ответ.
Да.
Так понятно. Игорь, пожалуйста, есть ли такой человек в природе?
Ну, я не исключаю, что такой человек может быть. Вообще в природе возможно все. Она так многообразна. А та ситуация, которая складывается у нас на сегодня, ну, там, на политической арене, она очевидна, что скрещивание одних и тех же особей, что в природе вообще-то плохо кончается, заканчивается и у нас не очень хорошо. Поэтому, может быть, это своего рода такой всплеск, да, может быть, какой-то там даже странной активности. Поэтому я не исключаю, что кто-то мог сказать, ну, а что я должен? Ну, я так сделаю. Я допускаю, что такая вещь возможна. А другой вопрос, нужно ли его искать там с пожарными и милицией? И будут ли? Думаю, что вряд ли будут. Ни к чему это совершенно. Тем более, что...
Ну, тем если он обеспечил плюрализм.
Ну, естественно, спасибо, раз. Во-вторых, да. Просто существует понятие такое. Ну, слушайте, один человек, а там сколько? Больше 478, если я не ошибаюсь, да? Ну, что тут сравнивать? Если бы их было 78, думаю, уже бы искали.
Понятно.
Вот. А одного не будут. Простят, ну что, пусть так останется, пусть так, для развития просто общего там, тренда, действительно, согласен с Максимом. Ну да, наверное, ну и у нас плюрализм, все-таки не коммунисты, ну, наверное, не знаю. Хотя, с точки зрения такой логики, я бы даже думаю, если вот думать о том, что это все там с режиссеры есть и так далее, и тому подобное, ну, могли бы все-таки хотя бы так... Еще бы несколько таких бы сделать. Видимо, не сделали тогда, ну, а могли ведь, правда? Чтобы еще больше плюрализм показать. Поэтому я не допускаю этой ситуации, что все-таки это был кто-то действительно такой реальный.
Реальный. Мне тоже почему-то так кажется. Хорошо. Максим говорит, давайте теперь разбираться с тем, что вот лишил вчера Владимир Путин все эти выборы последние оставшиеся интриги. Согласится он стать премьер-министром или не согласится? Вот вижу заголовок уже в «Московском комсомольце» «Интриги больше нет». Во-первых, согласны ли вы с тем, что все, уже все понятно абсолютно, интриги действительно больше нет? И во-вторых, зачем он это сделал? Ведь известно, что Владимир Путин славится умением подвесить ситуацию до конца, выкинуть какую-то там фортель, или как там говорится
по-русски правильно,
рокировочку устроить, договорился, да, всего несколько лет назад. А вдруг он раз и все открытым текстом устроил тут? Пожалуйста.
Ну, я думаю, что как раз вот эти два вопроса связаны, потому что именно интрига в том, что мы не знаем, что...
Ну, почему нет интриги?
Нет, хорошо. Нет, именно интрига в том, что мы не знаем, как долго он будет занимать этот пост, и для чего он его, собственно, занял. Мы не знаем, мы, допустим, он займется, но мы не знаем, для чего. То ли он хочет сдать дела, там, быть регентом какое-то время, и сдать дела и потихоньку, так сказать, отойти от дел, проследить, чтобы не растащили сразу же его имущество, а так потихоньку присмотреть. То ли он действительно хочет 2 года чуть-чуть отойти в тень, а потом уже через 2 года может выдвигаться, быть кандидатом в президент и уже начинать кампанию на фоне слабого президента, начинать свою новую, так сказать, кампанию. То есть мы не знаем его до конца. Так что интрига, она наоборот. Интрига сейчас, я бы сказал, стала еще больше. Потому что все-то думали, что сейчас все разрешится. А теперь все поняли, что ничего абсолютно не разрешилось. Ничего не ясно в нашей стране. Мы по-прежнему не знаем, будет один центр власти.
Нет, все-то думали, что сейчас все разрешится. В каком смысле? Что они думали, что разрешится?
Ну, что наконец станет ясно, что Путин уходит, ну, там, национальным лидером каким-то, но уходит. Уходит.
И
становится президентом Медведев. Или наоборот, Медведев никуда не идет, все выдвигают Путина на царство, или там придумывают ему какую-то там должность, и Путин остается. Это была бы какая-то ясность. Кто была бы ясность?
Кто в доме хозяин?
Если бы было отвечено, кто в доме хозяин? Ответа нет, мы не знаем, кто в доме ходит, поэтому интрига, она будет, и может быть, в этом и есть как бы система, эта система постоянно должна провоцировать некую подвешенное такое состояние.
Максим, я задам вам 2 вопроса, после которых мы уйдем на короткий анонс, но тем не менее, вот эти 2 вопроса. Первый, почему вы не верите Владимиру Путину, что он остается премьером для того, чтобы повышать зарплаты бюджетникам на 14% и следить за тем, как национальные проекты притворяются в жизнь? И во-вторых, задам вопрос после анонса, уже не успеваю.
Уважаемые господа журналисты, не оставьте адвокатов без власти, когда они подвергаются преследованиям, потому что от вас очень много зависит, а от адвокатов зависит независимость и судебной власти. Нет независимого суда, нет независимого адвоката, ломается правовая система, ломается государственность.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
Время свободы, итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свободы. У вас в гостях генеральный продюсер холдинга «Росбалтмедиа» Игорь Буренков и редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Глейкин. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, возможно ли какие-то другие сценарии развития событий в России, кроме того, что вам вчера, нам всем вчера прописали. Итак, еще раз повторяю 2 вопроса Максиму Глейкину после его выступления у нас сейчас в программе. Первое, почему он не верит, что Владимир Путин будет заниматься хозяйственными делами и притворять в жизнь все, что он сам же, собственно, и напридумывал, и задумал хорошего. И второе, вы говорите, что нам непонятно, кто в доме хозяин, но опять же, почему вы не доверяете Путину, который говорит хозяином президент, перераспределения полномочий никаких не будет, я буду премьером. Как вот раньше были премьеры, так и я буду премьером.
Ну, во-первых, почему я не верю, что вот он идет именно, чтобы вот что-то улучшить там, и вот Дубков не может улучшить, а Путин может, допустим. Ну, потому что нас приучили за время правления Путина, что премьер не отвечает по своим делам. Что вот не было ни одной отставки, когда мы сказали, премьер ушел, потому что инфляция была такая-то, цены росли так-то, доходы граждан росли так-то, это мало. Мы берем другого премьера. Или этот премьер хорош, потому что, видите, при нем инфляция такая-то, население так-то, у нас проекты так-то, реформы структурные производства. Ни один премьер не ушел, потому что он плох. Ни один не пришел, потому что он хорош. Мы не знаем, почему приходит и уходит премьер. Это все такая же неизвестность, системная неизвестность в России. Поэтому нас приучили, что это воля батюшки. Вот, кого
это
хочет,
будет такой сюрприз.
Да, кого хочет, того и ставит премьера. Поэтому я не верю сейчас, что он идет, чтобы уменьшить инфляцию и увеличить доход населения. Не верю.
А вдруг это будет такой сюрприз, что он идет, чтобы...
Может быть, и будет сюрприз. Просто я не очень понимаю саму постановку вопроса. А кто у нас тут хозяин? Ну, вообще, не лично понятно, кто хозяин. Я не знаю, может, кому-то это не ясно. Вот. А хозяин у нас один. Это вот такое нечто, да, как... и это даже не Путин, по-моему. Это просто, ну, хозяин у нас система, которая создана. С ней же ничего не поменялось. Она так и есть. Она сама себя сохраняет разными способами, будет сохранять. А кто будет выражать эти интересы? Ну, здесь у нас может быть самая большая, так сказать, палитра мнений и красок. Потом я не очень понимаю...
если все равно, если система сформировалась вот такой... Менять ее не собираются. Зачем тогда? Почему тогда Медведев? Почему тогда Путин, премьер? Могли
вопрос,
поставить кого-то
так,
там?
Ну, это нормально, ты совершенно правильно. Да. Почему? Не почему. Ну, что так уж сложилось. Более того, я хочу сказать, что Владимир Владимирович отдает, ну, надо отдать ему должное, но определенным качеством совершенно, так сказать, соответствует. Он стал лидером. Кто-то хочет это, кто-то не хочет, но это так на самом деле. И количество тех людей, которые пришли там, проголосовали по разным, пусть даже скажу там, что где-то выборы были наши парламентские неправильные и не очень там корректные, но даже если бы это было 48, а не 64%, все равно бы это было достаточное количество, чтобы понять, что, в общем-то, реальная поддержка есть. Реальная поддержка у многих тех, кто приходит голосовать, у большинства, конечно же, это здесь она очевидна. Поэтому Путин является выразителем, да, и чаяний, там, и надежд, как угодно. Далее, что касается премьера, который у нас никогда не был, или там мы не знаем, как он назначен, тоже знаем прекрасно, все это было обусловлено то ли иной ситуацией, которая была в нашей вялой текущей политической обстановке, необходимо, да, что-то встряхнуть, что-то взбодрить, кого-то увести, кого-то снова привести. Это обычная ситуация, которая происходит.
Нет, она была, может быть, им необходима. Не стране необходима, а им там необходимо было встряхнуться и взбодриться.
Так, об этом речь и идет. А дальше, соответственно, встряхивалась и страна. Мы же понимаем, что это не происходит просто так. Где-то там что-то встряхнулось, но так не бывает. Конечно, так или иначе, это давало проекцию на всех нас с вами. И поэтому говорить о том, что это все, в общем, странно и как-то это... Нет, это все было, это был некий... Ну, так в том варианте, как у нас развиваются события, это некий был план развития. Я другого не могу понять и соглашусь с этим, что всегда у нас было так, что какие бы там недочеты ни были, барин, либо президент, кто угодно, он придет, он разберется, угу. И он всех накажет и решит. Возникает сейчас странный вопрос, да? А как так получилось, что сейчас-то вроде получается меняется вот власть верховная, при той конфигурации много раз подчеркивается, что она остается неизменной, и каким образом тогда действительно за все за это кто будет отвечать? Получается, что вроде как Путин. Но я хочу заметить, когда новое правительство было сформировано, я первый раз так увидел за все это вот время, пока мы существовали в этой системе координат, когда сам президент представлял правительство. И вообще это было тогда очень странно. Я еще тогда про себя подумал. А зачем это президенту нужно? Представлять правительство, которое в принципе, ну так, в общем-то, сделано для того, как у нас всегда это было принято. Чтобы, в общем-то, на это... Ну,
то есть он уже... Вы считаете, что это уже был намек, что это его правительство?
Да, я удивился тогда очень сильно. И такой ситуации не было вообще за эти все годы правления. Вот он его сам представлял. Представлял новых министров, объяснял, почему те уходят и так далее. Это тогда было... И все гадали, а зачем, а почему, что это значит... Вот что это значит. Теперь это становится более-менее понятным. Я не думаю, что он просто так... Причем мне показалось тогда, что он делал с каким-то это неудовольствием. Вот неудовольствием какое-то сквозило, когда он говорил там о новых министрах, как он назначал, давал им характеристики. Таким... Даже... Но теперь я понял это чувство. Это не неудовольствие, а просто... Ну, попытка, что ли, как-то по-новому взглянуть на свою роль и на роль тех, кто с ним в результате в этой части окажется. Вот я так это себе представляю.
Я бы уточнил вот насчет, кто в доме хозяин, что это за система правящая. Очень просто, на самом деле. Это иногда стоит формулировать. в стране правит бюрократия, сросшаяся с крупной буржуазией. Эта система, это бюрократия плюс или сиречь крупной буржуазии. Она воспроизводит себя, она создает себе гарантии.
То вот есть есть абстрактный хозяин в доме, да, и есть персонифицированный все-таки хозяин в доме. Этот хозяин в доме все-таки воплощен в образах конкретных людей. Вы знаете, бюрократия — это замечательная штука, но
А где иначе-то? Я так считаю, что здесь большого открытия
мы Никакого мы не делаем открытия, конечно. Говоря, есть система, есть, люди, которые ее представляют.
Выражают.
Тут чего
просто называть это там можно по-разному, национальным лидером, президентом, премьер-министром, как угодно там, хоть статс-секретарем. В некоторых странах такие образования бывают хитрые, там, при дворе, да, так сказать, если там... Ну, поэтому проблема-то
в том... Мы же не спорим, это очевидная вещь. Есть система, есть ее представители. Не очевидно, есть ли действительно, осталась ли какая-то интрига. Это не очевидно. Вот, например, Максиму очевидно, что еще больше запуталась ситуация, потому что, когда Путин провозглашает, что президент будет президентом, а премьер премьером, вот ему не верится, ему это непонятно.
Да, то есть
ему
мы не кажется... знаем, он ушел, чтобы уйти, или он ушел, чтобы остаться.
Да. Я думаю, что если на этот вопрос, боюсь, что никто нам не ответит. Подозреваю, что выяснение того, как это может происходить, происходит, видимо, и сейчас, пока мы здесь в студии сидим. Поэтому это все в процессе.
То есть это все в процессе. Очень остроумно пишут нам слушатели. Может быть, тот делегат в буфете перебрал, и ему открылась истина, пишет Владимир Киселев из Междуреченска. Ну, давайте мы будем принимать другие версии, уважаемый слушатель, того, почему этот человек, один из 480, проголосовал против. Итак, версия первая. Перебрал.
Теперь... Я думаю, что перебрав, он там оказался. Скорее всего.
В партии.
Ну, имеется в виду, да.
Теперь по образу и по подобию орла с двумя головами, висящих в кабинетах, будут висеть два портрета, пишет Алексей. Очень хорошая версия, вот я считаю, того, что будет дальше происходить. Радуйтесь, наконец туман рассеялся, пишет нам Трофимов. Теперь корона водрузится на наследника, а вот скипетр и держава останутся в руках новоизбранного отца Отечества. Комфортно же править, когда деньги, обещанные бедным, будут выгребать не на заработанные из казны, а по-прежнему из халявно-газо-нефтяного мешка. Это слушатель Трофимов. Так, ну ладно. Уважаемый доброжелатель, я оценила ваш юмор, я потом в перерыве гостям прочитаю, но всем публично уж не буду рассказывать, куда вы нас всех трудоустраиваете. Но по-хорошему, доброжелательно, честно. То есть это не то, что вот так злобствует человек. Так, в России не приживется даже вице-президент. Вспомните печальную судьбу Рыжкова. Николай пишет. А что же в каком смысле? Да, Рудского, да, я вот... Ну да, не приживется. А нет, такой должности, никто ее и не внедряет, не вживляет.
Нет, хотя, ну, сейчас что говорили, он имеет в виду, что премьер Путин, сейчас появилась такая политологическая, премьер Путин будет, по сути, иметь роль вице-президента.
Да. Ну, Николай, да, понятно теперь, что
сути,
вы хотите сказать.
По формально там надо вводить как институт.
Владимир Павлович, видимо, поклонник «Единой России», пишет, против был человек типа лживого Иуды Каспарова. Это против, значит...
Каспаров забежал быстренько, проголосовал там.
Да, да. Так, уверен, что их было гораздо больше, чем один, но так посчитали, в кавычках. Ага, все наоборот. Андрей Викторович из Москвы пишет, что наоборот посчитали, занизили число проголосовавших против Медведева.
Как и на выборах, думаю.
Да. Радио «Свобода» отключили в Одинцовском районе, пишет Алла. Алла, попробуйте все-таки поискать, но не верится мне, что нас так специально...
Какие-то неполадки, действительно. Да. У меня с утра тоже дома вас не было слышно.
А вы представляете себе Путина в роли туриста, посещающего свою вотчину в Стрельне или в Красной Поляне. Ага, то есть теперь уже не... Вы знаете, имеет в виду, видимо, слушатель, путинские места, Стрельна, Красная Поляна, и теперь он будет ходить...
Такой рисуется образ. Такой. Да. По-моему, это все очень примитивно с точки зрения этой ситуации, которая развивается. Ну и что? Ну есть там какая-то госдача, нет ее, есть какой-то момент обеспечения.
Нет, он имеет в виду путинские места. Вот там, где Путин, вы знаете, там, где появляется Путин в Красном Поляне, там начинается кафе имени Путина, того имени, есть туристские тропы имени Путина. А теперь он будет... вы знаете, это просто могут отменить. Если его роль в истории уменьшится Путина, я думаю, что просто эти туристические тропы просто отменят, и все. Будут тропы имени Медведева.
Это же просто люди зарабатывают деньги.
Да, теперь уже будут вводить в подъезд Медведева.
Нет, ну вообще, вот они правильно говорят, что система новая. В России такого вот не припомнят. Может быть, там некоторые вспоминают времена Алексея Михайловича, там еще его, там и Филарета, там и так далее.
Далеко.
Но в последнее время такого не было.
А я хотела вас спросить, а вот то, что так все расписано, вот даже по должностям, такое было, кроме коммунистических, конечно, времен, когда никому в голову не приходило вообще прогнозы какие-то строить? Вот так, чтобы все вот расписали, прописали, вот и до.
Да я не верю в то, что все прописали, прямо расписали вот.
Ну как это, вам расписали президента, который будет,
премьера?
Ну просто
до конца-то расписать ничего нельзя ведь. Ну нельзя. Почему одного по той же поваренной книжке получается отличный там какой-то продукт, да, или суп, а у другого ничего не получается, хотя из тех же ингредиентов человек это все делает, да? Ну нельзя все до конца, это же все... предполагается, да, предполагается, что будет такой план, что так будет все развиваться.
Вы считаете, что... Ага, вот этот, вот вы уже начинаете отвечать на вопрос, который мы задаем, слушайте, возможно ли другие сценарии?
Нет, и к тому же, вот если смотреть перечень влиятельнейших политиков, премьер у нас часто не был номер вторым, он был там пятым, шестым, а не менее влиятельным бывает глава администрации, там зам, останется ли Сурков там в администрации, никто не
почему
знает.
Всех
останется ли главой ФСБ, а ФСБ это очень...
Максим, можно я вас спрошу, а почему так важно, останется ли Сурков? Я этот вот все время слышу вопрос от политологов. Вот интересно, останется ли Сурков? Какая роль будет Сурков?
Почему так переживают за Суркова? Его роль очень крупная.
Да, потому что она очень крупная.
Да, он очень сильно влияет на систему. На политическую, там я не на экономическую, но на политическую систему, на партийную. Он влияет очень сильно на Думу.
То есть, если, например, Сурков куда-то девается, это значит, что акции «Единой России» падают, например. Правильно?
Неизвестно.
Если он создавал эту партию, укреплял ее, внедрял
в сознание. Это, по крайней мере, может означать, например, что идея о том, что должна быть одна доминирующая абсолютная сила, а будут остальные никуда не годятся.
То есть идея меняется, легенда может поменяться.
Может быть, новая легенда, потому что все-таки две.
Понятно.
Просто тут еще один важный момент есть. Мы так или иначе, что делать с политологом? Нужно кого-то демонизировать, кого-то изобразить демиургом. Кто это? Значит, соответственно, если кто-то в нашей такой ровной ситуации, ровного ландшафта, да, практически никого не видишь, понятно, что Сурков кажется некой фигурой, а может и таким и является, да, который действительно нечто определяет. Что определяет, совершенно правильно, каким образом он влияет, но чем-то там определяет и чем-то влияет. Кого же называть, действительно, не представители же какого-то там совета директоров неизвестной компании, предположим. Есть такой вот человек, который что-то выражает и чаяние, и вот определенные ожидания тех же политологов. И о чем же им еще, Лен, говорить? Только об этом останется, не останется. Гадание на кофейной гуще происходит. У нас вот на сегодняшний день не оправдался ни один политический прогноз, потому что какого прогноза-то нельзя,
да, Игорь,
потому что информации-то нет.
Подождите, я же вам не предложила гадать, останется он или нет. Я спросила, почему они гадают, почему это так принципиально.
Да, потому что они ничего не знают, потому и гадают.
Хорошо.
Они гадают из своей ситуации, они придумывают себе некие схемы, потом эти схемы начинают предлагать общественности.
Но они же не гадают по поводу любого персонажа, вот зациклились на Суркове.
Ну, потому что его все знают, они же так же, вот как наши думаки, по поводу Думы в Думе, когда выступают, они по поводу рекламы, которую все видят и знают, обсуждая это не по существенным вопросам, так и здесь по поводу Суркова, потому что его знают все, большинство.
Хорошо. Вот до того, как уйти на новости, еще почитаю быстренько пейджер, который пришел. Россия всегда, особенно сегодня, остается сверхнепредсказуемой, так как Россия всегда, так как тут руководствуется не здравым разумом, а глупыми чувствами, и дай бог, чтобы события смели в марте весь путинский аморфный политический режим. Завершаем на этом часть первую программы «Час прессы», и в час дня человек имеет право. Тема «Общественная палата Российской Федерации на страже прав человека». Не знаю, иронизирует Карен Агамиров, который ведет эту программу, или нет, но послушайте в любом случае. После краткой сводки новостей продолжим «Час прессы» на волнах Радио Свобода.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня истекает срок выдвижения независимых кандидатов на пост президента страны. Наблюдатели от Парламентской ассамблеи Совета Европы представят сегодня доклад о прошедших в России 2 декабря парламентских выборах. В Грозном в понедельник вечером был убит милиционер. Нападение совершено в Ленинском районе. В милиционера выстрелили, когда он вошел в магазин. В подмосковном Подольске минувшей ночью произошел пожар на заводе по производству клея. При тушении огня взорвались металлические емкости с клеем. Пострадали 7 пожарных. Верховная Рада Украины сегодня вновь рассматривает кандидатуру Юлии Тимошенко на пост главы правительства. На западе Афганистана в результате нападения талибов убиты 15 афганских охранников, которые работали для частной американской фирмы. Израильская авиация нанесла сегодня рано утром новые удары по сектору Газа. Сообщается о гибели 4 боевиков группировки «Исламский джихад». На конференции в Париже страны-доноры пообещали выделить палестинской автономии около 7,5 миллиардов долларов. Госсекретарь США Кондолиза Райс находится с визитом в Ираке, о ее поездке заранее не сообщалось. Как сообщил представитель Госдепартамента США, Райс намерена призвать иракские власти ускорить процесс национального примирения. Лидер Кубы Фидель Кастро впервые дал понять, что готов уйти в отставку. По кубинскому телевидению было зачитано письмо Кастро, в котором он говорит, что не намерен мешать приходу к власти молодого поколения политиков. Лидер ведущей оппозиционной партии Мьянмы Аун Сан Су Чжи награждена медалью Конгресса США. В нынешнем году при исполнении профессиональных обязанностей погибли 64 журналиста в 17 странах. Об этом говорится в ежегодном докладе Международного комитета в защиту журналистов.
Мы продолжаем программу «Час пресс» на волнах Радио Свободы. Микрофон Елена Рыковцева. Обсуждаем итоги партийного съезда, вот, который состоялся вчера. Наверное, скоро будут студенты изучать итоги этих партийных съездов. Тоже, думаю, не за горами эти времена. И у нас в гостях генеральный продюсер холдинга «Росбалтмедиа» Игорь Буренков и редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин. И вопрос вам, уважаемые слушатели. Возможно ли вообще какие-то другие сценарии развития событий в России, кроме того, который, вот, казалось бы, вчера прописали? По крайней мере, по должностям прописали, по тому, кто где будет работать на высших должностях в государстве. Ну, а также, пожалуйста, принимаются ответы на вопрос, кем был тот депутат, его моральный облик, пожалуйста, нам опишите, который проголосовал против кандидатуры Медведева на съезде «Единой России». СМС можно присылать на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 9614, тройки, абонент «Радио Свобода». И в этой части программы принимаем звонки по номеру 8 800 222 12. Ну, вот интересно, что с одной стороны есть заголовок в московском «Комсомольце» «Интриги больше нет», а в другой заметке Михаил Ростовский пишет все-таки, что она сохраняется, по крайней мере, для него лично. «Путин и Медведев», пишет Ростовский, все-таки чего-то не договаривают. Возможно, Владимир Владимирович и Дмитрий Анатольевич четко представляют, как именно они будут строить отношения на своих новых должностях, но для всех остальных это пока тайна за семью печатями. Ну, примерно, Максим, вы так и говорили, что это непонятно пока. Итак, продолжаю читать пейджерное сообщение. «Меня совершенно не интересует никакая связка, волнует только собственный карман. Особенно рост цен на продовольствие», пишет Александр. Ну, пожалуйста, оцените, коллеги, эту связку, это продолжение традиции с точки зрения кармана Александра. Максим, это ничего не грозит, видимо, карману, угрожает. Это то,
нет, что... если его волнует рост цен, да, на продовольствие, то его не может не волновать эта связка. Как раз... Сейчас вот Путин оказывается в очень интересной такой ситуации, когда он уже фактически, это на съезде было объявлено, что он уже собирается строить такую социальную политику. Уже Жуков сказал, что будем, видимо, увеличивать расходы бюджета, будем пересматривать бюджет, уже было вчера это заявлено. Кудрин заверил, ну, это сильно не увеличит, конечно, наш, но стабфонд придется тоже как-то. То есть ясно, что при нынешних настроях, вот то, что звучало вчера на съезде, ему очень надо бояться за свой корабль. Инфляция может очень сильно разогреться при такой связке.
Игорь кивает. Буренков, кажется, ему, что так. Это все...
Но проблема тут в другом заключена, что мы окончательной и точной экономической политики, окончательной в том ее варианте, какой, может быть, не увидим, явно до марта. Это очевидно, и все те вещи, которые происходят на сегодняшний день, они все будут так или иначе сдерживаться, чтобы наш народ, да и мы все с вами, потому что у нас тоже есть кошельки и карманы, в общем, себя чувствовали немножко иначе, чем это может произойти дальше. Поэтому я думаю, совершенно справедливо, вот обещания, которые даются, собственно, они не только в нашей стране даются, самые благие. Всегда, когда выборы происходят, и в любых других странах, там тоже происходит этот разговор, что мы дадим, как это будет выглядеть. Очень редко все вдаются в схемы, а как это на самом деле получится. Ну, пожалуйста, последние выборы во Франции показали, как все красиво закончилось. Для тех, кто голосовал за Саркози, который обещал, значит, много чего. И
закончилась
ничего,
как... свадьбой.
С одной стороны.
По крайней мере.
Но с теми, кто за него проголосовал, часть, конечно, закончилась, да. А часть, в общем, пришлось выходить и бастовать за свои права. Поэтому я думаю, что мы все это поймем окончательно, как это будет выглядеть и в каком кармане у Александра что останется, в правом или в левом. В общем, это будет ясно только после марта, когда выборы.
Александр, после марта обязательно устоится. Напишите нам на пейджер, что осталось в вашем кармане.
Но я хотел еще добавить, да, что вот если они все-таки хотят делать болезненные реформы, а они безболезненными реформами у нас не будут, ЖКХ, которая так и не началась, пенсионная реформа, которая не начиналась даже в России. И так, не начиналась. Большинство болезненных реформ...
Монетизацию пытались начать,
да,
но пришлось в итоге...
Не начинались они.
Пытались они начать так, что в итоге им пришлось потратить в тысячу раз больше денег, чем хотели сэкономить.
Так вот, то лучше бы ставить не Путина, а того, которого можно будет через полгода, когда он придет, или через год, когда эти реформы придет, можно будет спокойно от него отказаться. А Путину...
Ну, значит, они не хотят реформ.
Значит, они не хотят реформы. Вот и я об этом начал думать.
Хорошо. Слушаем Станислава. Станислав из Москвы. Здравствуйте. Пожалуйста, сценарий развития событий. Да. Да, Станислав, слушаем вас.
Станислав Сокол, независимый политолог. Вы знаете, Елена, вы совершенно правы. Был совершенно другой сценарий, судя по всему. Как вы помните, значит, президент заявил открытым текстом, что он объявит своего преемника на съезде победившей партии 17-го понедельника. Но случилось неожиданное. По меткой выражении Анны Качкаевой сложилась так называемая великолепная четверка во главе с Мироновым, которая выдвинула кандидатуру Дмитрия Медведева. А ведь планировался он, видимо, по всему Зубков на роль президента Путиным. Понимаете, вот, кстати, у Зубкова есть одна очень интересная стрих в биографии. Алло, вы меня слышите?
Очень хорошо слышите.
Понимаете, Зубков, простите, этот самый Дмитрий Медведев выступил против Зурабовщины открытым текстом в свое время, будучи правой рукой президента. Причем, значит, собственно говоря, он потребовал, он очень негативно...
Да, мы помним, а Зубков при чем так? Да, отозвался. Отозвался.
Он заявил, что надо провести расследование.
Да.
Ну, расследования произведено не было. Зурабова заставили замолчать и понемножку оттянули его на обочину. Он был кандидат в премьер-министры, но назначили Зубкова. Поэтому вот все-таки Анна Качкаева права, что тут была какая-то интрига, которая вне зависимости от Путина произошла. И вот совершенно прав, ваши гости заявили, что еще кампания не окончена. Все будет продолжаться, судя по всему. Вот в худшем случае двоевластие, практически Медведев никогда не будет марионеткой, тем более он еще обижен к этому. Вот. Марионеткой мог быть вот только Зубков. Он пожилой человек, без амбиций, он бы выполнял приказы и точка. А Дмитрий Медведев личность самостоятельная, о чем ярко продемонстрировал выступление против Зурабовщины.
Спасибо, Станислав, спасибо огромное за ваш анализ. Николай из Гусь-Хрустального, пожалуйста, говорите. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Николай, вы не выключили радио «Свобода».
Здравствуйте.
Ну хорошо, говорите.
Алло.
Говорите.
Значит, я очень вас благодарю за то, что вы даете и... сторонникам своим и вот каким-то противникам, оппонентам. Я отношусь к оппонентам.
Хорошо.
Значит, дело вот в чем. Вы сейчас гадаете, зачем связка, тандем, Путин-Медведев. А вот я знаю, зачем. Хотя бы для того, чтобы остановить Третью мировую войну, которая началась в бомбежек Белграда. Понимаете? И она сейчас идет в вялотекущем варианте. Белград, этот сам, Белград, Ирак.
Украину вам подсказывает. Нет. Семья, я слышу.
Я доскажу. Угу. Следующий будет Иран, а конечная цель поля, тайга и недра нашей России. Поэтому-то нужна эта связка, господа. Да, и понятно. Зря вы голову ломаете, зря вы людям пудрите мозги.
Мы не, во-первых, мы не пудрим, во-вторых, вы нам все объяснили, в-третьих, вот вам все время подсказывает Украина, вот ваша жена, видимо, кричит там из кухни, а вы напрасно ее не перечисляете, а ведь действительно оранжевая революция была одной из тех угроз, которые, по поводу которых Путин призвал общество сплотиться, и действительно очень многие поддержали Путина, потому что верят в то, что вот он не даст растащить страну на части. Вы всего лишь, вы правильно говорите, вы выражаете такую точку зрения.
Да,
пожалуйста,
нет, хочется спросить, а если война-то, зачем вообще выборы? Это они нам, не мы пудрим, они нам пудрят мозги. Выборы какие-то придумали, вот эти уходы, там,
да,
конституция.
С другой стороны.
Война идет, господа, какие выборы?
Чрезвычайное положение,
чрезвычайное оставить все. Президентское правление, там, бессрочное, или нам на 5 сроков. И все, воевать уже, добить.
Ну, правда, тут есть одна деталь очень важная. Такую ситуацию можно было уже несколько раз обернуть, если бы это захотелось, по поводу вот этого военного развития событий, отстреливаться там из окоп. Я, честно говоря, не очень и никогда не верил в оранжевой революции нигде, кстати, но... практика показывает, что, к сожалению, или к счастью...
У вас знакомых нет в Киеве, у меня есть, я верю в оранжевую революцию.
Нет, секундочку, я не об этом говорю, просто вопрос, к чему они приводят. Вот мы сейчас наблюдаем в Киеве, да, и замечательно видим, что в Грузии произошло.
Ничего
поэтому,
страшного в Украине не происходит, мне очень нравится, как там
ничего страшного не происходит,
события.
Лена,
да.
Происходит просто обычное развитие событий по этому сценарию.
Нормальная то есть, демократия,
там,
да.
Ну, я не знаю...
Но ты у всех открытый, по крайней мере.
Нет, я могу так сказать, что касается нормальной или ненормальной демократии, давайте вспомним, суверенная и суверенная, демократия есть ровно так, какая получается. она не может быть нормальной, не нормальной.
Слушайте, ну люди вот там свободны выразить свое мнение. Вот ну, все, что хорошо, я знаю сейчас об Украине.
Вот, честно сказать, да. Думаю, что это мнение, которое они выражают, оно тоже специфическое вполне. Свободное, ради бога. Это можно считать свободным, но я считаю, у нас тоже свободно выразили свое мнение. То большинство, которое пришло голосовать, оно его и выразило.
Нет, ему сначала его навязали, это мнение, а потом она выразила то, что им навязали. Очень многие из них, по крайней мере.
Могу вам ответить, что и им навязали, они пришли на эту оранжевую площадь.
Слушайте,
и выразили.
Нет, ну, извините, так у них такое
если
количество... Нет, 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 Игорь, ничего
подобного.
Вот сейчас на современной Украине такое количество мнений в эфире, что навязать одно просто невозможно. Его вычленить нельзя.
Но про
поэтому
эфир
можно
и
уже...
воздействие эфира на голову людей, ну, тут с моей точки зрения, я считаю, что сейчас мы немножко переоцениваем даже эту роль, понимаете, которая сейчас
нет,
есть сейчас в массовой
информации.
Нет, не
надо. В России переоценивать...
Ну, я уверен, что это так,
недооценивать нельзя.
Недооценивать нельзя, но и переоценивать нельзя.
Хорошо.
Ситуация, как нам уже правильно сказал Александр, заглядываем в карман, и люди, заглянув туда, видят, что разница между тем, что у них было при той ситуации, может быть, правильной демократии, Лена, о которой вы сказали, она была хуже, чем той неправильной, которая многим не нравится. Она изменилась. И это факт, который существует.
Да, вместе
вот
с ценой на нефть. Это
так,
факт, конечно. Вот,
но только это про цену на нефть, это мы с вами начинаем думать, и люди, которые чуть-чуть подольше, да, может быть, представляют себе, чуть точнее, поглубже представляют себе ситуацию. А кто попримитивней, тот по-другому себе ее представляет. Вот и все. И это тоже факт, который говорит о том, что если уж мы говорим о правильном просвещении населения и отстаивании своих интересов той части, которая хотела бы, чтобы они тоже были представлены в парламенте, то надо было раньше думать о том, как это делать и более правильно выстраивать здесь информационную политику.
Да никто не хочет, чтобы какая-то часть еще была представлена. О чем вы
это
говорите,
кто не
Игорь?
Хочет?
Это вы
нет,
хотите.
Кто не хочет?
Это те, которые регулируют вот эти потоки избирательные, совершенно им не нужно, чтобы эта часть была так представлена, это так. Им
но
надо,
если,
чтобы вот одна часть была представлена конституционным большинством.
Согласен,
всё.
Но если правильно разбираться и правильно говорить о том, вот эта отсылка, которая произошла там, к оранжевым республикам, скажем так, там ясная ситуация была, и она очевидная. Надо вести работу правильно, грамотно, которая позволяет тебе в пропагандистском плане достичь определенных целей. Здесь наша работа велась в другом ключе, в другом направлении. А те, кто оказался вне этой ситуации и не могли, и не были способны влиять на общественное мнение, какой-то период времени вообще этим не занимались. А когда стали заниматься, ситуация оказалась уже плачевной для них. Вот
хорошо.
И все.
Хорошо. Ирина советует слушателям переезжать на УКВ, которых, может быть, говорит на средних волнах профилактика сегодня, она предполагает. Но УКВ, пожалуйста, 68.3 нас слушайте. Очень хорошее качество бывает. Андрей Николаевич из Санкт-Петербурга. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Спасибо за интересную дискуссию. Я сам экономист по профессии, и поэтому могу вам рассказать экономическую сущность нынешнего политического режима, вот без всякой социальной популистской риторики. Сущность этого режима такова, что он представляет из себя диктатуру крупной буржуазии, которая осуществляется в форме государственного монополистического капитала. Вот представьте себе Дмитрия Медведева. Он одновременно является вице-премьер-министром и председателем директоров «Газпрома». И каков проект вот этого Медведева в тандеме с Путиным? Они сейчас будут тянуть по Балтийскому морю газопровод в Германию. Я Путин уже договорился со Шрёдером. Это вот такой вот монополистический проект по обогащению крупной буржуазии. Посмотрите журнал «Forbes» вот за последний год.
Ну, с поляками они еще не договорились.
Да, ну, это я думаю, мелочи. Но я говорю, это вот проект личного обогащения вот этой вот кучки миллиардеров по журналу «Forbes», которые за последний год стали в полтора раза богаче. Там у них состояние увеличилось где-то в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Вот, так что остальных просят просто не беспокоиться, понимаете? Вот все остальное уже детали и
мелочи. Андрей Николаевич, ну, расслабляемся перед выборами, когда перед президентскими, как вы считаете?
Да, можно
то есть вот надо просто уже успокоиться,
да,
вот совет Андрея Николаевича.
Не важно, как проголосовали, главное, как подсчитали.
Хорошо, Максим, пожалуйста.
Я бы добавил вот по поводу еще, если мы говорим об интригах и итогах уже донских выборов, вот один интересный итог все-таки, который, может быть, еще не проговорили, замечен, что все ожидали, что теперь, может быть, Единая Россия наконец станет по-настоящему правящей партией, станет нечто подобное КПСС, направляющей силы, руководящей все. Она и не стала, несмотря на блестящую победу на выборах. Вот это было подчеркнуто, что не она одна, а четыре выдвинули кандидата президента. Путин на съезде не стал против ожиданий некоторых лидером Единой России. То есть Путин не воспользовался этой ролью. Значит, Единую Россию они по-прежнему не хотят, чтобы она была как КПСС. Они по-прежнему ее держат как инструмент.
Очень любопытный штрих вчера на съезде Единой России. Если вы заметили, впервые сказал Грызлов не план Путина, а наш план. Уже отматывает в сторону Медведева. Уже не хочет лишний раз произносить имя Путина. Александр из Вологды. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я вот вижу тут два момента. Вот люди деньги-то поделить справедливо не могут, а власть тем более. И второе, значит, во власти, вот тандем, это он может существовать продуктивно тогда, когда оба члена к власти относятся равнодушно. Эти претенденты равнодушно не относятся. Вот так мне кажется. Как вы думаете?
Ну, конечно, равнодушно не относятся, иначе бы они вообще не появились бы в этой истории, да, во власти как таковой. Равнодушно, там люди не уживаются, да, впрочем, и в любой другой профессии тоже бы было бы так же. У меня другой момент по поводу вот то, что вы сказали по поводу справедливости. Знаете, справедливость — это как в другой поговорке про вкус. У меня вкус хороший, но у нас с вами вкусы разные. Так и справедливость вообще-то у каждого своя и разная. Поэтому, если говорить о распределении богатств и благ, ну что же, если мы с вами живем в этой экономической формации, которая называется капитализм, так или иначе, да, мы должны пройти все, видимо, стадии, ну, которые описаны там у Адама Смита, и никуда ты от этого не денешься. Перескочить сразу из неразвитого там капитализма, олигархического, как угодно называете, какой-то такой социально ответственный бизнес будет сложно. Надо пройти некоторые стадии. Но не исключено, что мы уже в этом прекрасном светлом времени жить не будем, но то, что стадии мы все должны будем пройти, факт абсолютный.
Хорошо. Я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час пресса». Мы обсуждаем, возможно ли в России какие-то другие варианты развития событий, кроме того, что прописан был вчера на съезде «Единой России». И у нас в гостях генеральный продюсер холдинга «Росбалтмедиа» Игорь Буренков и редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин. Плюс 7-903-743-2801 СМС можно присылать на этот номер. Пейджер 9614-3, абонент Радио Свобода. 8-800-222-12, бесплатный телефон. Телефон прямого эфира. Людмила Ивановна из Московской области. Здравствуйте.
Добрый день. Я вас тоже благодарю за ту дискуссию, которая у вас сегодня ведется. И мне хочется сказать следующее. Мне кажется, на мой взгляд, у нас произошла просто номенклатурная какая-то модернизация, да, на фоне госкапитализма. И в отличие от нас, в Украине, по-моему, отказались от модернизации вот этого номенклатурного такого, ну, содержания, как и было в советское время. И поэтому там не боятся дискуссий. Там люди более вовлечены в политику, может быть, ну, не так явно, но, по крайней мере, они видят своих политиков, они им дают определенную оценку. Говорю почему, потому что я очень часто бываю в Украине, и мне там обстановка нравится,
да,
больше.
Людмила Ивановна, да-да, поддержу
и
вас.
И легче там дышится, чем у нас.
Да, Людмила Ивановна, я вас поддержу. Спасибо. Спасибо вам большое за звонок. Еще поделюсь одним впечатлением личным. Я была на Украине летом и вела там два эфира оттуда, «Часа прессы», и в одном эфире у меня были два политика из нашей Украины и регионы, партия регионов. Естественно, понятно, на каких полюсах стоят эти два политика. Был эфир, они, ну, не важно, о чем мы тогда разговаривали, важно было, что было после эфира. Этого я не рассказывала слушателям, потому что эфир закончился. Мы вышли на улицу. Уважаемые слушатели, вот я не могла два часа вернуться назад в помещение бюро Киевского, потому что они спорили. Но они спорили о судьбах развития страны. Они спорили о налоговой реформе, о каких-то еще там вариантах там приватизации предприятий. Я просто, я впервые столкнулась с тем, что люди не спорят, кто преемник, кто что по персоналиям, да? Они спорят действительно по сценариям экономического развития Украины. И уйти, ну, и этот спор был просто, у меня даже пресс-секретарь одного из них говорит: Лен, вы скажите, что вы торопитесь, потому что вы-то уйдете, а я-то останусь, а мне хочется пообедать. Вот так вот там на Украине.
Ну, я хочу заметить, что многие говорят, вот революция, после этого на Украине так стало. А ведь забывают, что впервые смена, нормальная, безболезненная смена власти произошла еще при Кучме. Кравчук ушел,
да,
и пришел Кравчук. Они однажды это... Вот Россия никогда это не смогла сделать, вот, а они однажды это уже сделали.
Вот Дмитрий Фурман, политолог, я помню, что публично поблагодарил нас в эфире Леонида Кравчука за то, что тот спокойно, достойно ушел,
да,
и никто из этого шоу не делал, и никто ему премьер-министром, кстати, не предлагал остаться.
У них однажды это произошло. Да. Мы не можем пока...
Не можем.
Не можем
пока
это
нет,
произойти.
Не
вот
можем.
Давайте подождем, поэтому это должно произойти.
Давайте.
Ну так что ж, будем ждать.
Да, Владимир из Нижегородской области, долго ли нам ждать? Скажите нам, пожалуйста, чтобы вот тут было спокойно. Здравствуйте.
В каком-то журнале я прочитал статью доктора экономических наук Марата Мусина. Он пишет, что около 30% ВВП уходит куда-то в тень. А вы сейчас губы раскатали, что Путин власть отдаст. Нет, дорогие, козы ностры так власть не дает. Спасибо.
Да, Владимир, напугали вы нас еще, Коза Ностре, да.
Тут у тебя губы раскатывают.
Все серьезно, смотрю, да, да, не, ну, да, не надо. Закатайте надо, назад, да, свои губы, да.
Ну, потом, кстати, я считаю, что, честно говоря, такое счастье, как вот нам с вами забрать власть, я на это лично не претендую. Мне представляется это довольно сложной и обременительной, да, процедурой. Ко всему прочему, хотел только одну вещь заметить. Совершенно правильно, даже если мы говорим про Украину. Понятно, это другая страна. Все, ну, равно хорошо, мы, да, не можем с вами окончательно переносить. Вот вообще, с моей точки зрения, ну что...
Ну, как заговорили, другая страна. Вот. В каких-то 15 лет назад я представляю себе,
ну,
кто,
нет, ну,
кто бы вам...
По факту другая, да, очевидно.
Ну да,
вот,
хорошо.
А, естественно, существуют определенные традиции, они, безусловно, будут считать. Ну что, и в любом случае, как бы там ни происходило развитие где-то в других местах, оно все равно получается так. Мы можем только его учитывать, но понимать, что это будет так же у нас... Ну, конечно же, нельзя.
Понятно.
Не то, что это просто в любой стране так происходит, не только у нас. Я считаю, тут другая точка важна отсчета – экономический процесс. И вот тут действительно можно сколько угодно пытаться что-то исправить, но, к сожалению или к счастью, так уж получается. Та формация, которая существует, она будет диктовать свои условия развития этого общества, так или иначе, нашего тоже. Поэтому... Придется нам с вами, дорогие слушатели, в ближайшее время все же в карманы свои заглядывать очень часто и перечислить, что там еще останется.
Акинфей Никандрович, вас действительно так зовут? Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день, дорогие россияне. Дело в том, что меня, как и всех нас, обуревают странные мысли. Для чего депутаты, кандидаты в президенты, выставляют свои кандидатуры, зная, что они наберут 0%, несколько тысячных там долей. Если бы они объединились все вместе, может быть, набрали бы 10, и чего доброго, прошли бы на второй тур. А сейчас это...
Акинфей Никандрович, а как вот это коня с трепетной ланью объединять? Ну как все вместе? Ну как Жириновского объединять там с Зюгановым, скажите?
Нет, 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 это нет. Я имею...
Те, которые прошли, которые демократические.
Вы сказали о кандидатах в президенты.
Да. Да. Жириновский, конечно, наберет процентов 5. Зюганов выберет...
Ну как их объединить? Они же очень разные.
А мелкие вот эти вот, мелкие все, ну, за границы приехавшие, потом Михаил Михайлович и все остальные. Они же прекрасно знают, что больше процента никогда не получить. А вот когда бы вместе они были, наверняка 10% получили бы и проскользнули бы во второй тур.
Спасибо. Вот. Мы поняли. Максим Галикин, что скажете?
Дело в том, что то, что они мелкие, это не предпосылка, чтобы у них что-то там получилось. Это итог.
Арифметически там не получается.
Это итог. То, что Явлинский мелкий и умирающая партия-то, это итог. Это, из этого уже ничего не родится. Это мертвое семя.
Даже
и
если все сложить, все мертвые семена сложить,
это все, это умерло даже мертвые. Сейчас, когда они говорят, какая-то молодежь там говорит, давайте попробуем, изберем нового лидера, что-то одно.
Ну, конечно, правда.
Он говорит, нет, он говорит, не отдам. Он даже, он вслух сказал, причем он вслух сказал, ну, мы будем выбирать. Да. А собрался, говорит, не отдам вашу мать, ничего, не отдам, вот я останусь это все.
Вот и конец.
Как Кастров, в каком смысле?
Не отдам свои полпроцента, полпроцента, но мои.
Моя партия, моя личная.
Даже Кастро, уже Кастро решил это отдать, тем не менее, да, вот мы слышали в новостях. А этот не отдаст.
Они мелкие, и все, забудьте про них.
Вот, давайте так, тут наша демократическая или там какая-либо, не знаю, теперь говорят, что это правая оппозиция, странно даже это звучит, но неважно, какая-то оппозиция, вот эта раздробившаяся уже даже не до феодальной раздробленности, а до какого-то микроскопического уровня.
Как говорят, Довлатов, мельче только кофе.
Да, абсолютно так. И они что-то, ну нет, их обвинять уже бессмысленно. Здесь, конечно, должна быть другая история уже появится, которая выдвинет других героев и в этой части спектра политического тоже.
Ну что же, слушатель Алхасов, для того, чтобы уравновесить нашу ругань в адрес демократов, пишет все-таки про Путина, что это мыльный пузырь на фоне свалившегося на Россию нефтяного богатства и пущенного им же на ветер. Можно ли сравнить нынешнее положение в стране с татаро-монгольским игом только с разницей? Можно ли сравнить или можно сравнить, не знаю. Забирают они себе на десятину налогов, а оставляют на все про все 10% бюджета. Остальное растворяется в бесплатных просторах стаб-фондов. Так пишет Сергей, оценивает ситуацию. Да. Чего хохочете?
Самое смешное, что стаб-фонд это то немногое, что реально они вытаскивают на свет.
Это правда.
То, что мы видим.
На самом деле, это, конечно.
А вы про просторы.
В кармане очевидно потерянная реплика, повторяет Ирина. Полнейший абсурд, если не сказать цирк. Кандидат в президенты уже назначает в премьера. Утром на эхе был рикошет. Повесит ли Путин у себя в кабинете портрет Медведева? Но дело даже не в этом. Дело в том, что вот будет ли висеть два портрета. Мне понравился наш пейджер сегодня. Вот два портрета.
Ну, что там такого-то, боже мой? Да, и пусть два, хоть три. Можно повесить вообще-то и 15, как
нет, а вот два.
Нет, 15... а как, было ли три раньше? Маркс, Энгельс,
да.
Ленин.
И ничего страшного.
А, нужен третий. Услышите, вот, хотела спросить. Вы знаете, меня уже по-человечески действительно как-то вот начинает тревожить судьба Виктора Зубкова. Что некрасиво с человеком поступает. Скажите, Максим, вы следили вчера за съездом. Хоть раз фамилия Зубкова прозвучала? Хоть один?
Ну, я не слышал, да.
Да. Нет, ну, что? Ну, вот человека, ну, как же так, ну, что ж так не по-человечески? Вот просто забыли о нем.
Я не понимаю, Алина
Александровна, я начинаю переживать, что как же с ним обходиться.
Речь идет о политике. Да. Это же вещь очень жесткая.
Да.
И если мы будем там, ой, мне жалко этого до того, ну и что? Это
ну,
совсем
ребят,
по-другому.
Ну, помяните хоть как-то, премьер-министр, ну, это же неприлично
просто. Между прочим, тут кто-то сказал, да, что он не амбициозный из наших слушателей, или письмо только и написали. Я считаю, что человек, который так или иначе становится премьером, он становится сразу амбициозным. Мой вопрос в другом. Это вопрос выполнения роли, значит, отведенной или ту, которую ты занимаешь в спектре, так или иначе. Если ты сильный, ты сможешь занять и большую роль, если сможешь, и тебе дадут такую возможность. Я считаю, что господин Зубков, его не нужно жалеть. Он абсолютно самостоятельный человек, персонаж очень важный, сам с чувством собственного достоинства, и еще нас с вами может пожалеть или не пожалеть. Пока все так остается. И разговаривать о том,
Игорь,
что его как-то
ну,
там скажите, неплохо обошлись.
Ну, скажите, что не по-человечески.
Что значит не по-человечески?
Ну, не по-человечески.
Сейчас мы ничего не сделали,
да?
Во-первых. Во-вторых, конечно, мы не знаем, кем
ну,
он будет
потом.
Мы
просто всего лишь забыли про него.
Мы не знаем, кем он будет потом. И мы, в-третьих, не знаем еще, что он ждал до того, как стать премьером. Может быть, его провожали на пенсию, а тут мы дали шанс войти в историю.
Да, и стать персонажем. Кстати, между прочим, если уж говорить так по объективным показателям, не самый худший премьер, который у нас был вообще-то до сегодняшнего там дня. Не самый лучший, но
вот,
просто...
А его не самый худший, а его еще и вот так вот...
А как?
Ладно. Ну, не знаю, мне чуть по-женски вот я решила пролить слезу. Меня не поддержали два мужчины, с вами все понятно.
Да и зять у него хорошо.
Разве что взять. Если разговор идет о благосостоянии, то выборы выиграл не Путин, а Баррель, пишет Алексей, и возвращает нас к теме нашего сегодняшнего разговора Вячеслав из Верхотурья. Хозяин, настоящий хозяин, профессиональные террористы из ЧК, ФСБ, почему террористы-то, не допустят другого сценария, к сожалению. И теперь очень коротко, уважаемые гости, по главному вопросу программы. Возможны ли другие сценарии? Медведев не президент, Путин не премьер.
Но то, что Медведев не будет президентом, я не верю. А то, что Путин, может быть, откажется стать премьером, я вполне допускаю.
Понятно. Игорь, пожалуйста, Буренков.
Я допускаю, что сценарий возможен любой, еще раз подчеркну. И я думаю, что сценарии подобные разрабатываются, не прекращаясь. Они просто постоянно пишут сценарные заявки. Мне такое ощущение.
Вот
это так и есть. Да, я думаю, что это происходит так. Но в любом случае, некая константа и незыблемость нашего сегодняшнего дня с режимом, да, связаны, она остается неизменной.
Хорошо, на этом мы завершаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свобода. Вашими гостями были журналисты Игорь Буренков и Максим Гликин. Вела программа Елена Рыковцева, продюсер Олег Львов. А через несколько секунд на волнах Радио Свобода программа «Свобода в полдень». Корреспондент журнала New Times Наталья Морарь заявляет, что российские власти так и не объяснили ей причину отказа во въезде на территорию России. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио.